20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это программа «Хроники», в студии Дарья Кнорра. Поговорим сегодня про фильм «Движение вверх». В конце декабря прошлого года на российские экраны вышла спортивная драма «Движение вверх» о том, как сборная СССР по баскетболу обыграла считавшихся в то время непобедимыми американцев на Олимпийских играх в 1972 году в Мюнхене. В первые две недели проката фильм собрал уже более, наверное, 1,5 миллиарда рублей. Это самый коммерчески успешный российский фильм, получается, за последнее время. У нас в гостях сегодня олимпийский чемпион по баскетболу 1988 года, спортивный журналист Сергей Тараканов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы смотрели этот фильм?
Да, смотрел 5 января.
И как вам?
Ну, у меня двойственное впечатление. Я очень рад реакции зрителей, потому что прерывался фильм... во время фильма было раза три аплодисменты, зрители плакали, у меня самого наворачивались слезы. В то же время мне было тяжело смотреть, как знакомому с событиями, с людьми и знающими детали, все, то есть там придумки такие.
Вот, у нас очень много к вам вопросов как профессионал. На самом деле, говорить о ваших заслугах можно долго. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня один из лучших нападающих в российском и европейском баскетболе 70-80-х годов. Вы тренировались у Анатолия Штейнбока, правильно я понимаю?
Штейнбок, да.
Входили в сборную СССР в 79-90-х годах, 7 раз становились чемпионом СССР, обладатель межконтинентального кубка в 79-м году, 3 завоевали звание чемпиона Европы и так далее, и так далее. В общем, если я ничего не напутала, Википедия не напутала, то вот...
Ну, Википедия, да, там, наверное, главные... Нет, главные звания, конечно, то, что меня теперь преследует всю жизнь, звание олимпийского чемпиона 88-го года, ну и неудачное выступление в Москве — это бронза Олимпиады. То есть сегодня это было бы, наверное, очень круто.
В тот момент
для нас это было поражение.
Понятно, да, строги вы к себе.
84-й год мы не поехали на Олимпиаду, так что вот у меня еще одна Олимпиада была, мимо меня прошла.
Понятно, но тем не менее, вы суперпрофессионал в этом виде спорта, и первый вопрос, наверное, все-таки как к профессионалу, а потом уже как к зрителю. Вас сильно смущали вот все эти моменты искажения не только фактов, да, там, событий, это понятно, это отдельная история, а именно моментов в игре, в баскетболе, там?
Ну, наверное, чуть ли не в первую очередь баскетбол меня как раз и смущал, потому что когда мелькание вот это вот на экране, и люди, не очень хорошо играющие в баскетбол, непрофессионально снимаются, и это видно мне, но не видно большинству, поэтому я не претендую на полное мнение такое к большинству, потому что большинству фильм понравился. Люди, которые имеют отношение к баскетболу и являются или специалистами, или любителями, тоже высказывали в разговорах, сейчас много разговоров идет, и правильно, и хорошо, я этому рад, да, потому что, ну, и фильм сколыхнул какой-то такой интерес к спорту, патриотизм, баскетбол, в частности, то, что не всегда бывает с моим любимым видом спорта. Вот, но меня немножко коробят эти дела. Как лучше снять, я не знаю. И вообще, в принципе, фильмы, которых я там, ну, не один фильм видел про баскетбол, и американские, все, очень сложно снимать баскетбол и спорт, в частности. Вот... Поэтому у меня нет претензий, я говорю о своем личном ощущении.
Это понятно. Но были, вот вы знаете, какие-то примеры фильмов американских или там наших о спорте, ну, в частности, о баскетболе, которые были сняты хорошо с точки зрения спорта?
Ну, практически баскетбол, ну, надо или совсем отрывками какими-то. Мне кажется, что здесь было его слишком много, слишком затянуто. именно баскетбола. Mm-hmm. Если уже решили снять спортивную драму, то поменьше баскетбола. Зачем вот эти вот прыжки и гримасы?
Это очень странное замечание, потому что я себя поймала на мысли, я совсем вот прям обыватель, я совершенно ничего, честно вам признаюсь, не понимаю в баскетболе, но впервые в жизни мне стало интересно смотреть матч. Я ни секунды не отрывалась прямо от экрана, и после этого я посмотрела матч, собственно, сам матч реальный. Мне это было интересно, это всколыхнуло мой интерес к, непосредственно к самой
игре. Значит, цель достигнута, да, я именно это имею в виду, да. И говорю о том, что спасибо создателям фильма за то, что они у поколения, у более молодого поколения всколыхнули интерес и к баскетболу, и к тому событию, историческому событию, действительно, потому что, ну, многие где-то краем ухом слышали про 3 секунды, а это действительно событие историческое, которое, ну, в частности, в баскетболе и вообще одно из самых ярких спортивных событий прошлого столетия.
Вы не могли бы перечислить несколько вот самых таких важных пунктов, где были расхождения именно в баскетболе с вот реальными событиями? Вот что самое важное? Я вот читала про так называемое забивание мяча сверху, как это правильно называется профессионально?
Ну, забивание мяча сверху, да, американский термин «slam dunk», ага. Забивание сверху, это тогда это, по-моему, в этом матче вообще ни разу не забили. То есть, ну, это, я бы даже не сказал, что это претензия, но это, на этом все построено, потому что как раз молодежи сегодня больше нравится. Даже в мое время, я другого поколения, старшего, более молодого поколения, и чем, допустим, фигуранты этого фильма, да, я на этой победе, можно сказать, вырос, потому что я в 72-м году начал заниматься баскетболом. 14 лет как раз мне было.
Здорово.
И это было одно из самых ярких событий. Я помню, как я прыгал, как я чуть-чуть не убился, потому что после того, как уже вроде бы проиграли матч, выигранный, это я вырос в Красноярске, и вот в той малогабаритной хрущевской квартире, я уже не раз рассказывал об этом, но она зрителям, слушателям, наверное, будет интересно. Я в этой малогабаритной хрущевской квартире встал в притолоку между комнатами. Угу. Ну, притокол, я уже тогда был почти 2 метра. Ну, и когда ЕДшка отдал пас, а Белов забил, я подпрыгнул. Ну, очнулся на полу, потому что чуть не погиб просто-напросто. Так что Иван Иванович и ЕДшка все время претензии высказывают.
Сотрясение было?
Да, было близко к тому. Но это было действительно феноменальное событие, эмоциональное. Портрет этой команды висел у меня, вырезанный из журнала спортивных игр, висел у меня на столе, в смысле, около рабочего стола на стенке. И я, когда меня пригласили, Кондрашин меня пригласил в ленинградский «Спартак», и я приехал, меня познакомили, вот там, через 3 дня после приезда, в 16 лет мне было, я приехал, и меня познакомили, я поздоровался за руку с Кондрашиным и с Александром Беловым.
С ума сойти.
Это что-то было невероятное.
Ну, наверное уж, конечно, для... Я думаю, что не только для профессионального баскетболиста, вообще, в принципе, для любого обывателя это было бы очень таким знаковым событием познакомиться со звездами, которые... Кстати говоря, вот интересно мне то, что описано в фильме, то, как это воспринималось в Союзе, вот среди простых зрителей, это действительно был такой эмоциональный момент? Действительно вся страна следила за этим? Как встречали потом баскетболистов?
Ну, здесь. Этого я не знаю, как встречали, потому что мне действительно было 14 лет, я еще был в Красноярске, да.
Может быть, об этом писали.
Ну, я могу сказать свои ощущения. Давайте будем говорить, что я не выражаю общее мнение. Я говорю сегодня, только говорю о своих ощущениях. Да, это равно как и по фильму, равно как и по своим ощущениям того времени. Могу сказать, я вырос в обычной, как говорят, семье. Папа инженер, мама сначала была библиотечным работником, потом стала неожиданно в прокуратуре работать, переменила свою судьбу. Но неважно, были друзья, собирались. И вот эти вот события в Красноярске, плюс 4 часа разницы во времени. Если показывали ли баскетбол, или хоккей, или тот же самый чемпионаты мира по хоккею, в первую очередь вот это запомнилось. Наши друзья и друзья родителей собирались у телевизора, ночью смотрели, переживали, болели, кричали, визжали, и это было очень эмоционально, и это было часть жизни. часть жизни, это было действительно какое-то такое событие, когда наши играли с чехами, со шведами, все. Баскетбол в меньшей степени, но, тем не менее, я когда начал фанатировать, а я фанатировал, действительно, я смотрел там в час-два ночи, какой-нибудь там второй тайм показывали, редко записи ЦСКА «Динамо». И это было вот свет в окошке, посмотреть в записи, где-то там черно-белый экран, и посмотреть баскетбол.
Вы...
И действительно, это была часть жизни общества, потому что люди обсуждали, люди, действительно, производительность поднималась, говорят, если хоккеисты побеждали, производительность труда поднималась, несмотря на то, что людям на работу нужно было к 8 утра, к 9 идти после этой бессонной ночи.
Да, да. Когда вы приняли решение вот прям профессионально заниматься именно баскетболом?
Я не принимал решения, потому что я даже не мог себе представить, что это может быть профессия, и все. Я просто очень сильно любил. Когда меня позвали в конце 10 класса, меня позвали в ленинградский «Спартак», я за 3 дня собрался и уехал. До сих пор не понимаю поступок моих родителей, которые единственного сына отпустили из Красноярска куда-то в неведомо. Я хорошо учился, шел на золотую медаль, и полгода мне осталось до этой вожделенной цели.
Да.
Когда гонец приехал и позвал меня, через 3 дня был уже в Питере, в Ленинграде.
Ну, вы закончили там школу?
Я закончил школу интернат спортивного профиля. Видимо, моим родителям, наверное, что-то понаобещали, что я поступлю с какими-то привилегиями. Я действительно поступил, но сдавал экзамены.
А почему так? Заметили способности?
Ну, да, конечно. Нет, ну, я был, там, не умаляя достоинства, какой-то талант у меня был, поэтому его там где-то на соревнованиях мелькал, поэтому у Кондрашина была, кстати, хорошая селекция поставлена. И он собирал спортивный интернат, он через своих скаутов, как сегодня называется, собирал людей, и это была хорошая селекционная работа.
А вы с ним успели поработать?
Конечно, я 5 лет в Ленинграде играл.
Здорово.
Я очень хорошо знаю Владимира Петровича и вдову его, Евгению Вячеславовну, и вдову Александра Белова. С Александром Беловым играл. Поэтому мне тяжело было смотреть. Опять вернемся к фильму.
Да,
это,
да,
наверное, главная тема нашего разговора. Мне было тяжело смотреть на некоторые моменты. Хотя я подчеркну еще раз все-таки. Я признаю право на художественность образа, вымысла и всего остального. Ведь если недавно я вчера разговаривал с товарищем, он говорит, ну, «Война и мир» про войну 812 года, там тоже, если покопаться, тоже можно много чего найти.
Да, точно. Если смотреть на образ тренера, похож Машков на...
Нет.
Не похож, совсем не похож.
Нет, совсем не похож.
А консультировались вообще с теми, кто знаком с Кондрашиным и...
Ну, наверняка консультировались, потому что консультантом выступал сын Сергея Белова, Александр Белов. Это может зрителей ввести в некоторые заблуждения, когда в титрах есть... консультанты Иван Едешко и Александр Белов. Александр Белов – это сын Сергея Александровича Белова. И мне кажется, ну, наиболее похожий, я бы сказал так, образ фильма, в фильме – это как раз Сергея Александровича Белова. Хотя тоже там есть нюансы, конечно, если знать человека. И Владимир Петрович Кондрашин абсолютно положительный тип, и здесь в исполнении Машкова, и прям замечательный, положительный, и такой, и сякой, и эдакий. Но Кондрашин был другой, это не значит, что он не положительный, но просто он другой. Он такой, как говорят, интроверт, да, когда в себе замкнут,
да,
больше.
Себе.
Он не сильно... хорошим был менеджером в том смысле, что он там пробивать для игрокам блага какие-то, и это он был абсолютный профессионал, он жил баскетболом, любил баскетбол, был новатором, но он был другой.
Вы общались с Евгенией Кондрашиной после этого фильма?
Нет.
Со вдовой? Я просто читала ее интервью в «Медузе», ей фильм не понравился совсем. То есть,
ну, у нее похожие, вот я тоже читал, и там много комментариев сегодня, я тоже читал, Евгения Вячеславовна говорит, но ее в первую очередь задело, конечно, то, что с ними не консультировались и не обсуждали, их поставили перед фактом, я думаю, что меня бы тоже задело. Вот. Там, конечно, выдумана история с сыном, потому что сыну нужна операция совсем другая. Юра очень хороший парень. С детства у него болезнь, которая неоперабельна, и он прикован к инвалидной. У него светлая голова, очень все хорошо, но, к сожалению, тело подводит.
То есть в жизни эта ситуация не разрешилась?
Да нет, она никак не может разрешиться. У него...
Но, с другой стороны, и в фильме тоже нам не рассказали, чем дело закончилось. Мы узнали только то, что игроки...
Красивая история, слезливая такая, которая выбивает слезу у людей. И, ну,
вот это вот, в этом-то и различие про, понимаете, это снимать фильм про 812 год, где уже нет вообще никаких очевидцев события. Поэтому здесь уже точно не будет обиженных, расстроенных, не знаю, протестующих.
Есть нюансы, есть нюансы. Да. Меня, когда я слышал же историю уже давно, Иван Иванович и Дэшко, мы с ним и дискутировали, и общаемся много... хорошо знакомы, естественно. Мы с ним общались несколько раз на эту тему и совершенно не совпадаем, потому что он говорил, что ну, нужно сделать именно такой блокбастер, который вызовет большой эмоциональный заряд и эмоции у людей. Что получилось? Что получилось? Но я всегда за то, чтобы поменьше было. Вот, ну, вот часто даю же интервью, да, и рассказывают, расспрашивают именно про прошлое, но почему-то журналистов, коллег ваших, очень сильно интересуют всякие жареные факты. То есть их не интересует, что мы пахали там по 3 тренировки в день, и что там жили на сборах там по 25 дней, не видя никого, не слыша, и это было далеко не всегда очень просто. И эмоционально, и психологически, ну и физически, естественно. Но очень выпячивается всегда вот какие-то там пьянки, которые, ну, иногда случалось, иногда просто выброс эмоций был, да. Но вот всех интересует именно это. Какие-нибудь криминальные факты, типа там прохода через таможню или там часть жизни такой, которая была в советское время. То есть и какие-то вот именно жареные факты, и они выпячивают. Я вот последний раз... Один раз давал интервью и специально сказал, что я не хочу сильно много про это говорить. Но ведь если человек ходит в туалет, ну, не надо обязательно показывать, правильно? На то,
совсем не надо показывать.
Концентрировать именно на том. Ну, есть какие-то неприятные факты в биографии любого спортсмена, любого человека. Но концентрироваться на этом, мне кажется, не стоит. Нужно выпячивать именно, если делать героев, да, то делать героев.
Ну,
мне так кажется.
Ну, понимаете, это будет однобокий образ. А почему еще берут эти
Но не только с той стороны. Когда выходит интервью, и первое в заголовок выносится именно какие-то там...
Я согласна с вами, но я, честно говоря, в этом фильме не заметила никаких жареных фактов. Честно говоря, вот эти вот моменты, когда там их осматривали, досматривали на таможне, или когда они пили в баре, играли, значит, с американскими вот этой шпаной, так называемой, не вызвало у меня какого-то, не знаю, никаких эмоций. По-моему, это абсолютно жизненная ситуация. И про быт, советский быт и советские правила мы все знаем. Вот, кстати говоря, у меня... По поводу этого тоже к вам вопрос. Вы человек, который помнит эти события, помнит ту жизнь, вы выросли в Советском Союзе. Вот вас не раздражало, что Советский Союз показан как-то очень лубочно в этом фильме? Это вообще часто происходит в современном кинематографе нашем российском. Как-то все карикатурно немножко. Вот все эти образы партийных конъюнктурщиков, партийных работников. Ну
они, я бы сказал, что как раз Сергей Павлов в исполнении Гармаш он меня как раз не раздражал, потому что они похожие, вот эти авторитарные руководители. Он даже какой симпатичный даже.
Да,
он таким не был, Павлов таким не был точно, министр спорта, представитель спорткомитета. Он таким не был. А вот эти все прохиндеи, которые рядом,
да.
Они вот часто вот именно, которые, куда линия партии...
Вот такими они и были.
Вот такими они. Здесь-то как раз у меня таких сильных противодействий нет, противоречий с моей действительностью. И все. Лубок, ну, я бы не сказал, там красивая картинка, да, в Грузии, так вообще очень красиво все. Если начинаешь задумываться, то как туда команда попала, да? Ну, это же как туда попало? Взяли, собрали... собрались и попали.
Как говорят, фильма бы не было,
ну,
если
да,
бы таких
так
не
есть,
было бы
да.
при увлечении. Здесь как раз все понятно. А, вообще, в принципе, ну, вы уже об этом сами сказали, что снимать фильм на какие-то исторические события, неважно, про то, что происходило в действительности, очень сложно, не отходя куда-то в сторону, без преувеличений, без прикрас, без художественного вымысла. Здесь важно понять ту грань, где важно следовать факту, а где возможно, какие-то расхождения. Вам было неприятно, как я поняла, ну, как покоробили расхождение с, там, не знаю, баскетбольными правилами.
Ну, я бы не сказала покоробили, но мне было там, ну, как-то царапало, да, вот царапало.
Ну, как профессионал,
давайте назовем, если уж так, да. Я опять же говорю, что фильм хороший.
Да, мы все время достоин, будем повторять.
Прекрасный фильм достоин фильм. Того, что про баскетбол я втройне рад, что про баскетбол сняли фильм, что он даже хоккей перекрыл, да, как «Легенда 17», он больше ажиотаж, как вы сами об этом сказали.
А вы смотрели «Легенду 17»?
Да, смотрел. Как раз, кстати, может быть, потому что я хоккей знаю хорошо, и хоккеистов, и Харламова знал, и с ними там жили на сборах, и фигурантов этих людей, именно легендарных, я как раз начинал в ЦСКА, но я все равно не так погружен в материал, как в баскетболе. И меня не покоробила эта ситуация вот этих вот, как так я смотрел с этим. Поэтому я, наверное, в хоккее почти что в вашей ситуации в баскетболе. Как вы смотрели.
Ну, это вряд ли, конечно.
Вы смотрели, а я смотрел, ну, хорошая драма такая, со всякими историями любовными, и политическими, и травматическими, и такими-сякими. Это, в принципе, очень похоже, да, как и здесь, да?
Да.
То, что меня лично царапнуло, я говорил, про баскетбол, мне некрасиво. Если Сергей Белов бросает неправильной техникой и все остальное, а у того была техника идеальная, все, как они вылетают по пояс, кольцо вместо 3.05 висит на 2.50, меня это царапает, потому что мне хочется реальности какой-то. Тогда, ну, не делайте тогда сверху столько раз забивать, да? Мне не понравилось, очень не понравилась история про Модеста Павловского. Я знаю его хорошо и знаю, что он капитан советской сборной был. Какой он диссидент.
Вот смотрите,
он был чуть ли не главный коммуняка в этой команде.
Это да, но сам он дает тоже интервью, комментировал. Меня очень удивило. Да, и меня очень удивила его позиция. Он совершенно так благодушно отреагировал. Ну да, ну конечно.
Ну, друзья, ну нужно понять все-таки. Ну, понимаете, Модеста Павловского, он, конечно, там герой, ну, герой абсолютно давнего прошлого в Литве, в маленькой Литве баскетбольной. Сегодня новый герой. И вдруг сколыхнулось в Литве, ну, наверное, будет идти этот фильм, я не знаю точно, ну, да, наверное, будут, да, да, там, как, несмотря на все наши там, ну, так как Павлаускас есть, наверное, все-таки он там будет идти экраном большим, да, там, широким, как говорят, да, не знаю. И вдруг снимают, ну как, я бы как реагировал, если бы про меня там тоже фильм бы сняли, да, и все. Ну, наверное, бы я ничего особо плохого не говорил. Наверное, все-таки это такой памятник при жизни.
Ну, это да, но он потом, он же сам консультировал, собственно, актера, который его играл, и там с ним несколько дней провел вместе.
Ну, почему нет?
Нет, просто... Вдовы Александра Белова и тренера Кондрашина, Евгения Кондрашина, они пытались как-то повлиять на сюжет, они пытались писать авторам, сценаристам, уберите вот это, то, все. А я так поняла, что Модестас Павлаускас, он как-то даже и не пытался ничего менять, то есть его...
Ну, не знаю, ну, нюансов может быть... не знаю. Я знаю, что Иван Иванович Едешко, который был консультантом, он ездил в Литву, разговаривал с Павлаускасом, разговаривал и с вдовами Кондрашина Белова. Тех не убедил, Павлаускаса убедил. Есть еще одна история, допустим, там четверо всего живых из 12 игроков, четверо оставшихся в живых. Один Павлаускас, двое наших, Джармухамедов и Едешко, и четвертый Поливода, Анатолий Поливода, который на Украине живет, и который сейчас категорически отрицательно относится к России. И вот он категорически встал в такую позицию и перестал, вообще не стал разговаривать, хотя он был там частью команды и... Как-то все это мимо него прошло.
Понятно, ясно. У нас осталась минута буквально до новостей. Не хочу начинать следующую тему большую. Вот последний вопрос к вам по поводу игры. Вы как сейчас, как профессионал, оцениваете ту игру? Вот именно игру. Не, там, мы не фильм сейчас обсуждаем, именно сам матч. Вот для вас это матч показательный, это...
Не, ну это история, это веха, потому что, ну, могу сказать, что бы там вот злопыхатели не говорили, нет, обыграли студенческую сборную, вот, все, да, но вот это то же самое говорят, что и про нашу команду 88-го года победитель. Мы победили, там действительно не было никого профессионала. Но это были лучшие студенты. Насколько я, ну, ту команду я не настолько знаю хорошо, но это 8 из 10 человек были в первой десятке драфта. То есть Док Коллинс, который забил фолы, он был первый номер драфта. Это абсолютная суперзвезда. И ну, они все играли, в основном все играли в профессионалах ровно через год, через два. Это были лучшие игроки на то время. И сам уровень баскетбола, он, конечно, совсем другой, чем сейчас. Равно как и 88-й год очень сильно отличается от сегодняшнего. Гораздо более атлетичный баскетбол, более зрелищный. Но на то время он был лучший.
Продолжим после новостей.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Всем здравствуйте, это программа «Хроники» в студии Дарья Кнур. У нас сегодня в гостях спортивный журналист, олимпийский чемпион по баскетболу 88-го года Сергей Тараканов. Сергей Николаевич, еще раз здравствуйте. Мы перед новостями с вами не закончили вот важную тему про сам матч баскетбольный на Олимпиаде в Мюнхене. И говорили с вами вот про те нюансы, которые обсуждались сразу после этой Олимпиады и до сих пор обсуждаются, что играли с непрофессионалами, у нас была суперпрофессиональная команда. Кстати, вот как вы оцениваете, она действительно была суперпрофессиональная, как пишут? Или примерно мы были на одном уровне с американцами, со студентами американскими? И смогли бы мы сыграть так с баскетболистами НБА?
С баскетболистом НБА могли бы сыграть, но только для этого нужно было бы время. Это так же, как в 88-м году, когда мы победили, и нужно было... Первая команда, которая победила профессиональную команду в 88-м году, когда Атланта Хоукс приехала в Советский Союз. Мы победили, это был эмоциональный заряд такой, потому что... Понимаете, психологический барьер нужно было преодолевать. Если у хоккеистов это случилось гораздо раньше и проще, да, ну, все-таки уровень развития хоккея, наверное, был другой в суперсерии, канадской, когда там удивили весь мир, играли с профессионалами и так далее. Все это был эмоциональный заряд для всех, я уже говорил об этом в первой части. Баскетболом было сложнее, потому что именно НБА, это была вообще закрытая лига, которая не смотрела, иностранцев вообще не было, были только американцы, которые из белой лиги, она вдруг в какое-то время превратилась там в абсолютно темнокожую, там другие атлеты, другой атлетизм, на этом всем выросло такое какое-то... И они очень хорошо подали себя, НБА, подали как какую-то такую мечту, какой-то заоблачный такой миф. И мы же играли со всеми. Я играл лично со всеми самыми суперзвездами, когда они были в студентах, да. Ну, хорошие ребята, хорошие, талантливые, интересные, необычные часто, да, которые стали потом не просто там NBA-шными звездами, а суперзвездами, такими как Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, там, тот же Майкл Джордан, с которым мы не встретились в 84-м, который, считаю, вообще лучший игрок всех времен. Это абсолютные феномены в спорте, потому что они в первую очередь, они атлеты, ну, я говорю, в первую очередь про темнокожих. Но для того, чтобы их обыгрывать, можно. Сегодня доказывают это и профессионал, и люди, которые играют и в Европе, играют на очень хорошем уровне и в НБА. Просто и лига стала более открытой. И вот этот барьер психологический, он ушел. Для того, чтобы перейти от баскетбола, который другой, от баскетбола европейского к американскому, нужно какой-то барьер преодолеть, нужно потереться в этом, поиграть. Ведь мы ездили когда? Мы часто ездили в Америку один или два раза в году. Ездили в Америку на выставочные игры. Играли действительно с университетами, с лучшими университетами, uh-huh. действительно. Было очень там трудные турне по их правилам, которых мы не знали, но никогда специально не готовились, не было тогда никакой особой подготовки, информации и так далее. Никакого скаутинга не было. Мы пришли, с листа играем, и оказывается, что нам во время игры свистят, а мы даже не знаем, что нам свистят. Там отличные правила от европейских. Да. И мы на этой игре там теряли 10-15. Нужно приспособиться. К пятой, к шестой игре приспосабливались. Точно так же, как и лучшие игроки, я все время повторяю, лучшие игроки того времени были бы лучшими и сейчас, и в НБА были бы неплохими игроками, что и доказало время в дальнейшем и позже. Сегодня география расширилась, гораздо больше стало баскетболистов в мире, больше команд, больше конкуренции среди команд. То, что в мое время, допустим, ну, 80-е годы, в основном доминировало это что? Америка, Югославия, Советский Союз. Иногда вмешивались туда такие хорошие сборные, как Испания, иногда там Италия где-то, иногда где-нибудь там Бразилия проскакивала такие. Но конкуренция была гораздо меньше. Сегодня она гораздо выше. На чемпионате Европы играют 24 команды, из них команд 10 точно друг друга побить могут в любой момент, даже больше.
Как вы тренировались? Вы говорите, вы были два раза в год в Америке. Вы учитывали технику американцев, вот как вот в фильме показано, что вот...
Ну, это был, конечно, эмоциональный заряд, потому что другой баскетбол, другие площадки, другое отношение к баскетболу. Это было как поездка такая где-то там, ну, не на Луну, конечно, да, но очень близко к тому. Mm-hmm. Я, ну, не два раза в год. Иногда у нас было несколько раз, два раза в год, но в 80-м году, в 79-м в конце... отношения испортились.
Да.
И с 80-го по, наверное, я не помню сейчас, в 80-м они не приехали на Олимпиаду, в 84-м мы не поехали на Олимпиаду, я напомню слушателям, которые не знают, по политическим причинам. И, по-моему, с 80-го по 85-й год мы не ездили. То есть это было такое, в этом отношении, застой в отношениях. А до этого мы ездили один или два раза в году. Было ежегодное турне в октябре месяце, выставочное, перед сезоном, тем американским. Мы ездили, играли там 12-14 игр с лучшими университетами. 3-4 игры показывали по национальному телевидению. 20-25 тысяч зрителей. Все это было такая выдающийся опыт. Абсолютно изматывающий, абсолютно. Mm-hmm. Потому что там в 5-6 утра подъем. На автобусе или на самолете, там небольшие перелеты, все турне было составлено с запада на восток, с Лос-Анджелеса, с Калифорнии до Нью-Йорка, мы всю Америку объездили. Ну, приезд, прилет, тренировка, сон, игра, и на следующий день все то же самое. И так 14 игр, практически без перерывов, без выходных. И на эту тему, конечно, много историй всяких, когда перед игрой там команда разминается, а у нас уже сил нет даже перед игрой, мы уже устали на 7-8 игре. Так что, но опыт был колоссальный.
Ну вот я как раз, когда смотрела этот фильм, там это, в общем-то, хорошо отражено, как ребята тренировались, и для меня это было удивительно, как можно вот после таких тренировок еще выйти и показать какой-то результат на поле. По-моему, это просто сверхчеловеческие возможности.
Ну, тренировки, конечно, такие, тоже, опять же, с точки зрения там профессионального, профессиональные тренировки, да. Да, вот для зрителей, наверное, да, но это, конечно, там мало отношения имеющие к, когда на телеге там и так далее, на батуте прыжки какие-то, все это такое, больше для фильма. Но работа была тяжелая, 3 раза в день, 7:30 подъем, часовая тренировка, зарядка так называемая, но это настоящая полноценная тренировка. Потом с 10 до 12, потом с 5 до 7, и вот практически у тебя только ты спишь, ешь, И восстанавливаешься, пытаешься.
Действительно никакой личной жизни?
Ну, личной жизни нет, что, ну, я женат был, как и все в основном, да.
То есть
но практически, было... ну, практически, если ты выезжаешь, допустим, в то же время не было мобильных телефонов, не было. Если мы уезжали, допустим, на сборы куда-то, ну вот по талончику ждешь, сидишь, какое-то там вместо сна сидишь, чтобы поговорить с домом минут 5. Ужас. Где-нибудь в Болгарии.
Сейчас там, невозможно представить.
Нет, сейчас трудно представить себе этому поколению. Это в первую очередь, наверное, у сегодняшнего поколения свои проблемы, естественно. Это очень тяжелая работа у профессионалов. И, ну, я вот близко знаю ЦСКА, как живет. Вот ЦСКА вчера, допустим, сыграл в Милане, да. Вот они сейчас перелетают в Питер. Завтра у них, послезавтра игра в Питере у них. И понятно, что это абсолютно комфортные условия для перелета. Но, тем не менее, у них практически выходных нет.
Раз вы заговорили про вот современную ситуацию, тогда сейчас вас спрошу, как дела обстоят в современном российском баскетболе, как сейчас тренируют, по каким, может, есть ли какие-то техники специальные, или это уже все унифицировано, есть...
Сейчас стало все более унифицировано и стало более американизировано.
Американизировано.
Американизировано. То, чем отличалась, допустим, советская сборная, ну, я с большим основанием могу сказать про нашу сборную 80-х, я все 80-е отыграл в сборной, 11 лет играл в сборной, все соревнования официальные, все это знаю изнутри, как у нас было свое, то есть можно мог быть игрок корявеньким таким, но со своей изюминкой и фишкой, которую приводила в восторг и неописуемое удивление каких-нибудь американцев, потому что этот игрок, ну, вот самородок такой, вот он мог такое делать, что в принципе могло быть неправильно по технике какой-нибудь и каноном американского баскетбола, но именно со своей изюминкой. Так же равно, как и та советская сборная, я говорю про свою. Ну, равно просто ее и 72-й. 72-й тоже был абсолютно интернациональная команда.
Да.
Интернациональная команда составлена из грузин, прибалтов,
да,
украинцев, россиян, кто там еще был.
Вроде бы всех перечислили.
Да, но у нас то же самое. У нас было только два россиянина в команде. Я и Панкрашкин. Остальные были литовцы, латыши, эстонцы, украинцы, казахи.
Команда была сплоченная, не
но
было
это
таких...
были разные стили, опять же. Команды были сплоченные, может быть, не так сплоченные, как показано в фильме, когда там... мир, дружба и все остальное.
Да.
То, что в профессиональном спорте, конечно, это все сложнее.
Ну,
сегодня, кстати, я не могу сказать, что прямо там на кисель, вода, молочные берега, да, но, ребята, мне кажется, что нет такого... От тренеров, нет такого тренера «разделяй и властвуй», потому что, ну, особенно в мои годы, в первую очередь такое было... Часто наблюдалось, когда тренер специально, ну, стравливал, не стравливал, громко слишком, но поощрял конфликты.
Угу.
Поощрял конфликты за счет этого.
Ну, соревновательность.
На каждую тренировку ты выходил чаще, тренировка была более важна, чем игра.
Понятно.
На игре было проще.
Интересно. А что с самородками сегодня? Вот как раз с такими...
Самородки случаются. Самородки случаются. Но если мы сегодня говорим, то самородки... Ну, самый главный самородок последних лет, это, конечно, был Кириленко. Андрей Кириленко, который там... Сейчас он президент Федерации Российской, закончил играть. Президент Российской Федерации баскетбола. Закончил играть, остается в баскетболе, много лет отыграл в НБА, в Америке. Абсолютно. Когда я увидел в 16 лет, я сразу понял, что это, ну, абсолютный талант, который на уровне матча звезд НБА. Что случилось? Сегодня все говорят там про шведа, были и есть хряпа, такие мозгов играют в НБА, там не все гладко складывается, все. Ну, то есть они встречаются, может быть, не в таком... масштабе, как хотелось бы для большой страны. Но встречаются самородки, которых нужно гранить, которых нужно обхаживать, которым нужно давать дорогу.
А спортивная медицина. В фильме обыгрывается один момент, когда американский как раз вот студенческий игрок вкалывает себе в колено какое-то лекарство, тут же бежит, все у него проходит, а у нас там какой-то анальгин дают, значит, растертая таблетка под язык.
У нас анальгин есть, да, возьмите. Нет, не надо, у нас есть анальгин, да, я помню эту фразу. Но это опять, конечно же, все, ну, абсолютное преувеличение, хотя... Хотя, конечно же, чуть ли не самое главное лекарство было вот именно заморозка в то время. Все. То, что там вкололи и побежал, конечно же, это ерунда. Это не было ни у американцев, ни сейчас нет такого. Если уж тебя действительно болит, то это требует оперативного вмешательства. Ну, не оперативного, а вмешательства срочного. И, конечно же, не все так. Но по медицине, наверное, в какой-то степени, я думаю, отставали. Отставали сейчас, сейчас намного все. Я думаю, что года 3-4 бы больше у меня карьера была, если бы сегодня вот так относились к игрокам. Я играл и с переломами, и там... Ну, замотай покрепче и побеги. Ну, вот а уж признаться о том, что у тебя болит, это вообще было как предательство. В системе Советского Союза, ну, в сборной в первую очередь, наверное, по-разному было в разных сборных, но у меня в сборной система была поставлена так, что если ты говоришь, что у тебя что-то болит, если уж ты можешь терпеть, ты лучше промолчишь.
Вот, значит, в фильме все правильно про это было сказано, поскольку Александра Овчинникова, вдова центрового игрока Александра Белова, как раз говорила о том, что такого в принципе быть не может, поскольку все спортсмены проходили диспансеризацию.
Нет, неправильно, это совсем о другом мы говорим. Диспансеризацию действительно проходили. Действительно, два раза в год я проходил на протяжении всей своей карьеры диспансеризацию и перед сезоном спортивным, клубным.
Но имеется в виду, что какие-то серьезные заболевания были?
Ну, серьезные заболевания. Но у Саши Белова все заболевания обнаружилось в 78-м году.
Причем это было
спровоцировано. Все, у него была болезнь...
Да, саркома сердца серьезная.
Не наследственная, как это назвать, рожденная очень... Ну, она изначально была.
Она была,
он был болен. Другое дело, что я думаю, что спорт ему как раз помогал бороться с этой болезнью. И когда у него наступил вынужденный перерыв, он стал невыездным в 77 году, обрушилась на него вся эта там неприятности все, и в 77-м, и в 77-м, он там год с лишним, он практически не тренировался, естественно, не режимил так, как должен был режимить, и все обострилось. В 78-м году я был на сборах, откуда его увезли просто-напросто. Понятно. Неожиданно для всех.
Неожиданно. Нет, она не только про это говорила, она говорила про то, что вот он выступал там в плохом состоянии, что ему было плохо, что этого быть не могло. А там один из игроков в контактных линзах тоже там скрывал, что у него было плохо со зрением, что этого, мол, быть не могло, поскольку...
Нет, все преувеличения, этим... преувеличения да. абсолютные, но мы говорим именно о таких болезнях, как сарком. Ну, понятно, что если у тебя в боку колет.
Естественно.
Сегодня, знаете, как мне Сабонис, мне говорил, он долго очень боялся, один из самых талантливых игроков мира. Арвидас Сабонис, известный центровой литовский, который в 88-м, благодаря ему тоже, и ему тоже, в первую очередь, мы выиграли Олимпиаду. В 88-м году. Он долго не ехал в Америку в НБА, хотя его приглашали, и он поехал туда чуть ли не в 30 лет. И вот через год-два я с ним встретился, он говорит, какой я дурак, что не ехал, там легче играть в НБА, потому что если у тебя что-то заболит, тебя сразу же обхаживают и говорят, не дай бог, не-не, на площадку не надо, ничего. В Европе совсем по-другому было. Давайте вколем что-нибудь, давай уколем, заморозим, давай что-нибудь, ну, сыграй.
Интересно.
И вот это меня так запомнилось, потому что это было... Ну, мы тогда открывали все для себя, потому что там занавес рухнул, и если в мое время даже было рассматривать нельзя было, невозможно, кроме как остаться за границей, да, остаться и жизнь начать с нуля, да. и похерить все отношения с родственниками, с родными своими, что это невероятный факт, конечно, да. Это поступок, который... на который очень мало кто решался, несмотря на какие-то там золотые горы, которые обещали, да?
Да.
Вот, так когда это все рухнуло, и мы стали... Это было интересно очень.
Сейчас к спортсменам, вы говорите, относятся более бережно.
Конечно, потому что это штучный товар. Ну, давайте назовем так, да? Если назовем... Я помню, как была история в одном подмосковном клубе в баскетбольном. Тогда, ну, не очень хорошо организованным, и я был на игре, и игрок-иностранец, которому платили очень хорошие деньги, большие деньги, и получил травму. И после игры быстренько все, так как клуб подмосковный, а все выходной день на следующий день, и все доктора, массажисты, менеджеры, и все быстренько свинтили домой, в Москву. И он сидит, я говорю, вы что, ребята, вы платите ему 500 тысяч долларов? Он у вас живой вес на килограмм золотом. Вы его бросили, он сидит, не знает, там лед ему дали, все, он сидит. Его надо на руках нести сейчас куда-то. И так и должно происходить. Если игроку платят там миллион, два, три, я не знаю, неважно сколько. Это штучный товар, от которого зависит ваше будущее тоже. И к этому сейчас так относятся. Поэтому это не значит, что нужно... Ну, не знаю. Тут очень тонкая грань, как, чтобы не перешкалить. Угу. Чтобы не перешкалить вот именно этой заботой, и чтобы на шею не сели, угу, и все такое. Угу. Это тоже очень много зависит от менеджера. Но делать для того, чтобы игрок выдавал на гора все, что он может... Ну, для этого существует менеджмент клуба.
Допинг в баскетболе есть?
Нет.
Нету. Нету вообще,
да, но он, в принципе? Он может быть где-то есть, но я никогда не встречал, потому что я считаю, что он не нужен.
Как вообще относитесь ко всей этой истории? Я понимаю, что у вас наверняка уже много раз про это спрашивали. Тема, конечно, муссируется и уже, по-моему, перемуссировалась про допинг, я имею в виду, на Олимпиаде. Все-таки пару слов...
Я один раз на телевидении высказал на Матч ТВ, которым я сотрудничаю и довольно часто бываю в студии, я высказал крамольную мысль. Я бы вообще разрешил допинг. Потому что это не борьба. Uh-huh. Это борьба сокрытия, uh-huh, и борьба фармацевтических фирм, которые... Борьба исключений, потому что практически вот в тех видах спорта... Спорный вопрос, я понимаю, да, никто не может сказать однозначно. Но я бы лично развернул бы кампанию, поясняющую о вреде допинга впоследствии, но перестал бы с этим бороться так, потому что это не борьба все равно, это чистая политика, и все равно присутствуют практически сегодня нереальные результаты человеческие, это сверхчеловеческих сил прыгать, uh-huh, там, uh-huh, на 9 метров или в длину, или на 2,5 метра в высоту, или штангу по 300 килограмм поднимать. Все это нереально. Нереально без каких-то подпиток организма. Все, я считаю, что...
А нужен вообще такой спорт? Ну, вот с таких... Вот когда...
Но если мы хотим смотреть... Если мы хотим смотреть спорное точки зрения, если мы хотим смотреть, кто как соревнуется и все, ну, тогда, ну, давайте смотреть, как они соревнуются. Ну, это как, ну, в цирке. Вот вы же не задумываетесь, какими способами они достигли этого.
Честно говоря, задумываюсь, правда, и часто это пугает.
Ну, если пугает, значит, не знаю, это можно... Ну, не знаю. Я вот считаю, что все равно... Но это не борьба. Угу. Это не борьба точно. Это потому что то, что произошло сейчас с российскими спортсменами, это абсолютное безобразие. Это чистая политика. Это заказ. Угу, угу. И я в этом абсолютно уверен. Поэтому...
Вопрос к вам как суперпрофессионалу, спортсмену. Возможно ли вообще ситуация, как про ответственность, вопрос про ответственность самого спортсмена. Возможно ли ситуация, что спортсмен не знает, что ему дает его тренер, его личный врач?
Думаю, что практически нет. То есть... если профессиональный спортсмен, я не беру девчонок или мальчишек, там, 14-летних, которых сегодня, ну, они присутствуют иногда на высшем уровне спорта, да, которые там безоговорочно верят, и, ну, мне кажется, что, ну, во-первых, это, ну, это точно совершенно невозможно делать, это нельзя делать никак. А то, что находят и говорят, вот врач мне там подсыпал или дал, что такое, мне кажется, это ерунда полная.
Понятно.
Я могу сказать больше. Я никогда в жизни не принимал допинг, угу, и даже не знал, что это такое, у нас никогда не было. Но если бы мне перед суперфиналами с Жальгирисом, я так хотел выиграть, что если мне сказали, вот сожри эту таблетку, я бы думаю, что я бы ее съел, даже не задумываясь. И она тебе поможет. Она тебе поможет летать, хорошо чувствовать себя, лучше бегать быстрее. Я думаю, что я бы съел. Вот казните меня, так было.
Это честно и откровенно интересно. На самом деле, я думаю, что очень многие бы так же ответили бы на этот вопрос, но осуждать всегда как-то приятней, чем признаваться в чем бы то ни было. Вернемся, наверное, к фильму. Наверное, главный вывод про этот фильм, что он понравился.
Я бы хотел, да, вот сейчас пришла мысль в голову, я бы хотел все-таки сакцентировать, мы так все время уходим в мои времена, может быть, если мы про фильм говорим, то, может быть, не совсем правильно, потому что главный герой, конечно, сегодня это олимпийская сборная 72-го года, к которой я с огромным уважением отношусь, которые дали импульс мне в первую очередь заниматься баскетболом, было эмоционально все. Но я бы вот от создателя фильма я бы хотел более конкретики и более акцентированной ситуации и понимания, разъяснения о том, что советская сборная всю игру вела, и она была на голову выше американской сборной. Вот в этом матче. Нелепая совершенно ошибка в конце, которая, ну, которую ну, один из 100, может быть, шансов, что Александр Белов...
Не забил, да.
Нет, что Александр Белов сделал эту передачу.
Ага.
Он бы стоял с мячом просто 5 секунд. Там оставалось 7, по-моему, секунд. 5 секунд. Ближайший был. Я много раз видел, многие десятки раз видел эту поперечную передачу, которую в баскетболе нельзя давать. На него, у него затмение просто нашло какое-то.
Ну
да?
Да, да, бывает.
И потом Бог отдал это вернул, да, вот эта справедливость какая-то такая, историческая справедливость, потому что всю игру наши вели. Переигровки, которые происходили, они все происходили не по вине, они по вине судейского столика происходили. Все разобрано 200 тысяч раз, и все протесты американской сборной, да, они все абсолютно беспочвенные, абсолютно беспочвенные.
И действительно не было давления на судейство?
Давление на судейство, наверное, как сказать? Вы знаете, генеральный секретарь ФИБА, который вот там в фильме показан, и он на хронике с тремя пальцами 3 секунды, когда показывает, он действительно фигурировал, и по правилам баскетбола он не может вмешиваться в работу судей. Но фактически всегда генеральный секретарь, он и сейчас генеральный секретарь, он и сейчас тоже. Но если судьи сделали такую судейский столик, потому что там был немецкий столик, а не немецкий баскетбол в то время был совсем, они просто-напросто совершили ошибки.
Ну, понятно. Я вам хочу сказать, как обыватель, который совершенно ничего не понимает в баскетболе, я поняла то, что мы доминировали в этой игре. Для меня, как для зрителя, это было понятно.
Очень
для
рад.
Меня донесли эту
Очень
мысль.
Рад.
Вот. Спасибо вам большое за разъяснение. На самом деле, было интересно послушать не только про игру и про этот фильм, а про вообще про жизнь в спорте в то время с профессионалом. И спасибо вам большое за беседу. У нас сегодня в гостях был олимпийский чемпион по баскетболу 88 года, Сергей Тараканов. Приходите к нам еще обязательно, на другие темы поговорим.
Спасибо. До свидания.